В течение столетий существования христианской мысли в чтении таких символов состязались две противоположные традиции толкования. Первую можно назвать исторической или прозаической. В ней считается, что эти образы отражают исторические события. Вторая, основанная на опыте, психологическая или поэтическая, указывает не на то, что было, а на то, что есть сейчас и всегда, не на какой-либо фрагмент явленного в настоящем или в прошлом, где «а» не является «не а», но внутрь, на постигнутое на опыте и возможное состояние и переломы сознания, на просветление и заблуждение, в которых «а» действительно не есть «не а», по той причине, что отражение в виде образов является собственной внутренней реальностью и истиной человека. В категориях первой традиции толкования действительно существовал предвечный Эдемский сад, где произошло грехопадение человека. Это был подлинный рай на земле. Кроме того, на самом деле случился и пережитый Ноем в его ковчеге потоп, после чего Господь отобрал нескольких исторических людей, которым предстояло стать единственными проводниками его воли на земле. И затем, в предопределенный момент, дочь этого духовного народа, сохранив физическую девственность, родила сына, который в буквальном смысле был Богом. Все произошло на самом деле, и только посредством воплощения, распятия, смерти и буквального воскресения этой божественной сущности человечество смогло восстановить потерянную в саду милость Господа. Сегодня многим чрезвычайно трудно принять такое истолкование мифических сюжетов, ибо все известные факты истории, биологии, астрономии и физики, судя по всему, их опровергают. По этой причине даже для ортодоксов становится очевидной возрастающая тенденция прибегать при встрече с неопровержимыми фактами к совершенно иной поэтической традиции герменевтики. К примеру, в свете того, что известно нам сегодня, физическое успение Марии совершенно невозможно, однако как мифологический образ, выходящий за пределы всеобщего представления о полном разделении природы и духа, «а» не есть не «а», «человек не Бог», успение вновь отражает тот принцип, что уже выражался, хотя и был отброшен канонами, в доктрине вочеловечения, в которой личность Иисуса не только опровергала идею абсолютного различия между противоположными понятиями Бога и человека, но и побуждала человека, подобно Иисусу, осознать это слияние противоположностей как окончательную истину и вещь в себе, как это утверждается, например, в словах, что приписывается Иисусу в раннем гностическом Евангелии от Фомы. Цитата. «Иисус сказал: если те, которые ведут вас, говорят вам: смотрите царствие в небе, тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и вы узнаете, что вы – дети Отца Живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности, и вы – бедность». 2.3. Иисус сказал: «Тот, кто напился из моих уст, станет, как я. Я также стану им, и тайное откроется ему». 112. Ученики его сказали ему: «В какой день наступит покой тех, которые мертвы, и в какой день новый мир приходит?» Он сказал им: «Тот покой, который вы ожидаете, пришел, но вы не познали его». 56. «Разруби дерево, я там. Подними камень, и ты найдешь меня там». 81. «Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его». Конец цитат. Иллюстрация 57. Триумф Венеры. В своей книге «Великая мать» психолог Эрих Нойман приводит такой комментарий к этой картине. «Обнаженная Венера, вписанная в мандорлу, от мандорла итальянская миндалина, изображение в христианской живописи миндалевидного сияния вокруг фигур Христа и Бога Матери, примечание редактора». символизирующую женские половые органы, предстает перед группой мужчин из различных эпох, что прославились как великие любовники. Амбивалентность всей картины становится очевидной благодаря странным духам, сопровождающим богиню. Эти крылатые создания, поздние формы которых изображались в виде птиц, душ, повелеваемые богиней, суть купидоны, однако у них уродливые птичьи когти. Такие лапы, что прежде были естественной частью птичьего тела, вызывают теперь впечатление архаичных рудиментов, указывающих на зло. Грозные птичьи когти относятся к пугающим атрибутам архетипической женственности – сирен и гарпий. Здесь же, как это часто случается, они были перенесены на сопровождающие мужские фигуры. В образах Возрождения духи с оружием и птичьими когтями представляют собой символы ненасытных побуждений, связанных с золотой Афродитой, которая очаровывает и губит мужчин, соблазняя их своим земным раем. Тысячелетия спустя тот же основополагающий принцип открыл майстер Экхарт. 1260 знак вопроса, 1327 знак вопроса, произнесший со своей кафедры такие слова о непорочном рождении. Цитата. «Достойнее для Господа, чтобы сущность его породилась духовно в отдельной непорочной или доброй душе, нежели родилась от Марии телесно. Однако это приводит к понятию о том, что и мы, суть тот сын, которого отец порождал вечно. Когда отец порождал всех тварей, он порождал и меня. Я проистек со всеми творениями, продолжая оставаться в отце». Конец цитаты. Сравним эту мысль с иллюстрацией четвертой, а также со следующим двустишием невинного, как херувим, мистика XVII века Ангелуса Силезиуса. 1624-1677. Гавриил, в чем польза твоей вести к Марии, если ныне не принесешь вести мне? С такой точки зрения небольшую фигурку Матери Девы, иллюстрация 52, созданную вскоре после периода майстера Экхарта и всей Рейнской области, следует истолковывать как указывающую посредством образа легендарной Богоматери на ту окончательную истину, которую каждому предстоит познать в самом себе. Вирге Ауранте, иллюстрация 54, также предполагает возможность внутреннего осознания, благодаря которому может быть рассеяна та обманчивая, скрывающая и проявляющая сила Майи, что привязывает нас к внешним, приходящим сугубо историческим аспектам существования, и перед человеком может открыться панорама внутреннего измерения невыразимых тайны и чуда, наблюдаемое сначала как пробуждающееся сознание с яблоком греха Евы, мировым яблоком, два слова в кавычках, в левой руке, она являет собой земную мать своего полного тайн ребенка, однако затем, будучи уверте, французский, открытый, примечание редактора, она разоблачает себя и по своему подобию, а следуя логике проповеди Экхарта у каждого из нас, как ограничивающий горизонт всех форм, наименований и даже того, что именуется Богом. Сравни с текстом к иллюстрации 12. Как сказал майстер Экхарт, «Я первопричина себя самого, моего вечного и временного существа. Только в этом я родился, не было бы меня, не было бы и Бога». Вновь обратимся к словам Ангелуса Силезиуса. «Господь мой центр, где я его объемлю, и окружение мое, где я в нем растворяюсь». Именно в таком поэтическом, мистическом, духовном смысле символы христианской вести можно истолковать в согласии с символами иных мифологических традиций человечества, и именно в таком значении следует относиться к ним в настоящей работе. В первом томе своей мифологической тетралогии «Иосиф и его братья» Томас Манн создает термин «лунная грамматика», вкладывая в него содержание такого склада мышления и его выражения – Свет дня, пишет он, это одно, а свет луны совсем другое. Под луной и под солнцем все выглядит по-разному. И вполне может статься, что свет луны несет духу более подлинное прозрение.